контексте вот такой воспитательной проблемы в первой книге царств проводится интересная параллель. Буквально очень близко по времени, по главам книги царств упоминаются два человека, два отца. Самуил, уже в то время, когда он стал отцом, в последней, то есть на закате своей жизни, и вот первосвященник Илия, о котором мы говорили. И у того, и у другого два сына. И у того, и у другого сыновья никуда не годны. То есть один отец великий, Самуил, но его дети пошли не в него. Илия вроде тоже человек благочестивый, но дети не живут по благочестию отца. Но одного из них Библия укоряет, и он за, именно за то, что он не ревновал о воспитании детей, он получает наказание, а Самуил за это не наказывается. И всегда возникает вопрос, почему? А потому что вот то, что на самом деле нужно знать всегда, когда мы касаемся вопроса воспитания. Отец, он должен воспитывать, это его священная обязанность. И об этом написано в учительных книгах достаточно много, как должен воспитывать отец сына и чему он должен его учить. Вот. И Самуил занимался этим воспитанием, а Илия не занимался. Но при том, что каждый отец должен заниматься воспитанием своего ребенка, существует еще и момент свободного самоопределения человека, о чем мы всегда забываем. Человек может не принять наставление отца. Он может отвергнуть заветы своей матери. Он может презреть веру своих родителей, хотя они свято, ну, пытались его научить этой вере и сами жили в соответствии с этой верой. Но принять или не принять веру своего отца и матери зависит только от человека. И, как мы знаем, даже Адам, который беседовал с Богом в раю и не имел в себе никакого греха, он, тем не менее, захотел избрать иной путь, а не жить по заветам Бога, сотворившего его. Если такое сделал Адам, тем более может сделать любой ребенок, любой сын, любая дочь по отношению к своих родителям. Каждый родитель, ну в данном случае мы говорим об отце, конечно, обязан воспитывать своих детей. Но что из этого получится, знать ему не дано. Если получится, и человек, ребенок вырастет благочестивым, слава Богу. Если не получится, и человек вырастет нечестивым, это выбор человека. Он не захотел принять ни благословение отца, ни благодати Божьей в этом благословении вот, получаемой. Все это мы с вами говорили, когда рассматривали судьбу Исава и Иакова, двух сыновей своего отца Исаака. И вот один из них избрал один путь, а другой избрал другой путь. Так вот, тем не менее, Самуил старался воспитывать детей, но они его не слушали. Они жили по-другому. А Илия не старался воспитывать своих детей, и это именно и ставит самый упрек. Даже указывается причина. Оказывается, он через вот не воспитывал их потому, что имел через это некую мзду. То есть, очевидно, какой-то частью вот, неправедно добытой добычи, неправедно стяженных богатств, мяс, они делились со своим отцом, он имел от этого какой-то вот доход, и поэтому не очень сильно заботился об исправлении своих сыновей, думая, что как-то само собой все устроится. И вот за это неблюдение, равнодушие к тому, что церковный народ, народ, вступивший в завет с Богом, отпадает от общения с Богом из-за того, что священники ведут себя недостойно, соблазнительно, нечестиво, Бог попускает страшную беду. Кроме контекста наказания Илии или наказания народа, это событие имеет гораздо более глубокие и интересные обстоятельства. Дело в том, что как раз в это время случилось война с филистимлянами. Израильтяне, не имея вождя, Илия был слаб, возглавить поход не мог. Вождя, вдохновленного благодатью Божией, у Израиля не было. И поэтому они проиграли сражение. И чтобы как-то, вот, конечно, по идее, если бы сыновья Илии были благочестивые, жили бы, думая о Боге, они могли бы воодушевить народ, но думали они не о Боге. Тем не менее, они хотели победы, потому что это гарантировало дальнейшее безбедное их существование и окормление, так скажем, то есть питание вокруг жертвенника Божьего. Так вот, они, не имея благодати в себе, они решили воспользоваться ковчегом Завета. То есть, раз мы проиграли, мы возьмем ковчег Завета, наши отцы, предводительствуемые этим ковчегом, победили всех своих врагов, значит, и мы сможем. Возьмем этот ковчег, понесем его впереди себя, и все враги наши будут побеждены и будут разгромлены. Это очень важный психологический, очень тонкое наблюдение, очень важное свидетельство Бога о неправде человеческой. Очень часто не только Офни и Финиес, очень часто в истории церкви такое случалось, когда люди, не имея внутри себя благодати, они пытались скрыть отсутствие благодати, ну, как бы обращением или вот использованием какой-либо действительно важной святыни. И всегда это было очень, кончалось для вот людей, которые пытались это сделать, кончалось очень плохо. Ну, например, так было время, когда крест Господень, уже после Рождества Христова, много-много столетий спустя это, был увезен в Персию. И много других, когда великий град Константинополь был захвачен крестоносцами, когда на Русь пришли татаро-монголы, ее завоевали, очень много других разных вещей. То есть смысл в чем? Люди, не вместо Бога, снисходит на людей тогда, когда они не просто используют святыню, а когда они верят в Бога и пытаются жить в соответствии с этой верой. Это же очень важно, например, в нашей жизни это сплошь и рядом встречается, когда человек, например, ну, возьмем, приглашает освещать квартиру или машину, надеясь на то, что само это освещение что-то сделает с квартиры или с машиной. Если ты в этом доме не стараешься жить по заповедям Божьим, то святыня, она тебя обличит, она тебя укорит. А присутствие Святаго Духа в этом освященном месте покажет, что ты ведешь себя недостойно того дара, который тебе дан. Так произошло и с еврейским народом. Они взяли ковчег, но они были недостойны пользоваться этим ковчегом, потому что никто из них не имел веры и не жил в соответствии с теми заповедями, которые, собственно говоря, в этом ковчеге, там хранились скрижали Завета, вот должен был поступать. И, разумеется, эти войска были разбиты. Сыновья Офни и Финиес были убиты. Но тоже интересная вещь. Когда филистимляне узнали, что на них идет израильское войско, предводительствуемое ковчегом, они испугались. Ужас, сказано, и трепет напал на них. Они друг другу пересказывали о тех некогда совершенных чудесах, зная, помня, то есть в их народе осталось свидетельство о том, что с помощью ковчега Завета израильские племена, израильский народ покорил землю обетованную. Они об этом помнили. Они испугались. Но, тем не менее, собрались мужеством и пошли на этот бой и разбили израильтян. А дальше поступают, как и положено поступать язычникам. Они думают, ну раз мы разбили израильтян, теперь мы можем использовать этот ковчег. И, то есть наш Бог оказался сильнее их Бога. И мы теперь сильнее израильского народа. И силу их Бога можем использовать для наших нужд. То есть поступили так, как поступают в этих подобных случаях язычники. Однако получилось совсем наоборот. Они принесли ковчег, захваченный ими впервые, за всю историю существования, пусть пока еще не очень долгое существование Израильского царства, государства Израиль в Палестине, получилось так, что Ковчег Завета, величайшая святыня, такой вот осязаемый материальный факт присутствия Бога среди народа, попал в руки врагов. То есть фактически Бог как бы оставил свой народ, он как бы от них ушел, вот вразумляя и через это вразумление как-то обращая их покаяние, потому что этот народ, он все-таки тогда понимал, оставшись без ковчега, они лишаются единственной силы и опоры, опоры, благодаря которой они и овладели этой землей. И, конечно, когда первосвященник Илья узнал о том, что ковчег Завета попал в руки врагов, он от трепета им овладевшего упал, сломал себе позвоночник и умер. Кончилось вот фактически этим, этой смертью первосвященника Ильи, можно сказать, заканчивается вот эпоха в жизни Израиля, эпоха судей. И хотя Самуил формально считается судьей, но он так вот играет совершенно особую, уникальную роль в истории израильского народа. А прошлое, оно заканчивается. Люди, то есть вот эта вот эпоха правления судей показала, что израильский народ не способен сохранить не только верность Богу, а даже ковчег Завета. Даже его отстоять он не в состоянии. Настолько внутренне опустошилось народное сердце. Настолько внутренне народ стал безблагодатен, что даже свою величайшую святыню защитить он оказался не способен. И вот когда ковчег Завета внесен в храм Бога Дагона, филистимляне празднуют, радуясь, что их Бог победил Бога Израиля. А когда наутро приходят, видят идол Дагона, сокрушенный и лежащий перед ковчегом Завета. Они поставили его, и на следующее утро видят картину еще более ужасной, их идол рассыпался. Они испугались, переносят ковчег в другой город. На город была напала какая-то неизвестная болезнь, у людей стали образовываться наросты, очень болезненные и очень неприятные. Они отправили ковчег в другой город, в четвертый, в пятый. По всем крупным 5 городам филистимлян прошел ковчег Завета, и везде его присутствие вызывало образование людей наросты и нашествие крыс, мышей, которые вот съедали, уничтожали все, небывалое такое вот наказание. И они стали вопрошать своих прорицателей, что происходит, почему это с нами. И прорицатели, надо отметить, сказали очень мудро: это за то, что мы взяли величайшую святыню, ее надо вернуть к израильскому народу, у нас она находиться не может. И что они сделали? Вот опять-таки не просто взять и вынести ковчег, не просто его отправить, ну как, выбросить, убрать. Они, будучи язычниками, будучи победителями на какой-то вот этот исторический период времени, победителями из райского народа, они показывают и являют благочестие. Благочестие, определенное благоговение перед этой непостижимой страшной силой, страшное присутствие Бога, присутствием Бога, чего потом, например, израильтяне являть не будут и будут наказаны гораздо более серьезнее, чем филистимляне. Так вот, филистимляне делают хороший из новых досок, из нового дерева, делают, так сказать, телегу, запрягают туда 2 коров, которые только что родили телят. И ставят на эту телегу ковчег Завета и кладут туда как бы жертвоприношение. 5 изображений своих наростов золотых и 5 изображений золотых мышей по числу городов, которые были подвергнуты этому наказанию. То есть они еще и приносят некую жертву Богу. А дальше рассуждает мудро. Ставят ковчег на телегу, запрягают туда коров и говорят, если коровы пойдут в сторону Израиля, то значит действительно это наказание от Бога, и пусть они возвращаются в свою землю ковчег. А если коровы, как свойственно их природы, развернутся и пойдут к своим телятам, то значит Бог тут ни при чем, это просто случайное какое-то поветрие, случайное какое-то эпизод, случайное бедствие, которое надо потерпеть, и оно пройдет. И вот они погрузили ковчег, и коровы, вопреки зову природы, мыча, потому что им хочется домой, они движутся все-таки к Израильскому царству и доходят до предела, до границ Израильской земли, провожаемые филистимским народом. Человек, который встретил этот ковчег, он отнесся к нему благочестиво, устроил жертвенник, принес жертву. Но дальше началось просто любопытство. Израильтяне стали приходить, заглядывать в ковчег, смотреть, рассматривать, и никто не относился к нему благоговейно. За это израильтяне стали умирать. Если филистимляне за то, что взяли к себе ковчег завета, были наказаны тем, что они болели, и у них уничтожались материальные блага, то израильтяне за неблагоговение к ковчегу были наказаны смертью. Это ясно показывает, что Бог по-разному относится к своим и к чужим. Если вы вступили в завет с Богом, то вы должны преимущественно оказывать ему благоговение, что спрашивать с язычников. С них спрос невелик, они дети, дети разума, они ничего не должны Богу. Поэтому он их вразумляет, но наказывает очень снисходительно. Еврейский народ совсем другое дело. То же самое в этом же контексте, в этом же смысле говорит Христос в Евангелии. Кому много дано, с того больше и спросится. Кому меньше дано, спросится мало. Поэтому наказание израильского народа гораздо более серьезнее. Вот таким образом ковчег был возвращен и пребывал до того места, пока его перенес Давид, в селении Кириафарим. А вот это как бы мы рассказали историю, только историю ковчега, несколько раньше до всех этих событий, когда еще первосвященник Илия был жив, происходит вот эпизод, связанный с появлением в истории израильского народа пророка и судьи Самуила. Была женщина именем Анна. Она была второй женой и была бездетна. Хотя была любима, но была бездетна. За то, что она была бездетна, но любима своим мужем, первая жена ее всячески унижала, злословила, и всячески, очень сильно ей докучала и портила жизнь. Тем не менее, Анна не роптала и смирялась. Но однажды, когда отчаяние ее, вот именно боль, печаль о том, что она бездетна и не может принести радость своему мужу, достигла вот высшей напряженной точки, она поспешила в храм. Вот она регулярно ходила в храм, приносила жертву, но тут поспешила для дела необычного. Она поспешила в храм для молитвы. Это дело необычное для израильского народа. Собственно говоря, именно молитва в нашем христианском контексте, она не предписывается израильскому народу со всей очевидностью. Нужно приносить жертву, нужно соблюдать обряд. А женщина пришла к Богу помолиться. Она принесла ему свою боль. И упав перед жертвенником на колени, она от всего сердца молилась, но именно молилась сердце. Уста ее шептали молитву, а слов не было слышно. Это настолько поразило первосвященника Илью, вот, что он подошел к ней и хотел ее выгнать, потому что думал, что она пьяная женщина. И тогда она говорит, нет, я не пьяна, я молюсь от сердца, потому что прошу у Бога, чтобы он дал мне сына. И первосвященник Илья, увидев, что она трезва, благословил их, когда услышит тебя Бог. И действительно, через какое-то время у нее, она зачала, и родился сын именем Самуил. А она вот тогда, когда молилась перед престолом Божьим, дала обет, что если родится сын, она посвятит его Богу. В смысле, любой первенец, рождающийся у женщины по закону Моисееву, должен принадлежать Богу. Но обычно его приносили в храм и выкупали его с помощью жертвоприношения. Об этом вот повествует событие праздника Сретения, евангельские события, когда Пресвятая Богородица приносит Иисуса в храм и приносит жертву, выкупая его вот от посвящения Богу вот горлиц, голубей. И она дала Богу клятву, что она не только вот формально его, то есть вот как-то так посвятит в виде жертвоприношения, она действительно отдаст его в храм, то есть если пусть будет сын, пусть он будет не для нее, а для Бога. И когда рождается Самуил, она кормит его грудью, а когда ребенок отнят от груди, она приводит его в храм и оставляет его здесь. Она будет приходить к нему, она будет его проведывать, будет шить ему эфод, это особая одежда для прислужников церкви, ну то есть элемент священнической одежды, льняной эфод, и вот будет приносить ему одежду, и только за этим будет к нему приходить. Вот в этих всех событиях прослеживается такая очень интересная линия. То есть вот Анна унижаема, она терпит. Это терпение порождает молитву. Не просто желание действительно иметь какую-то радость, а вот страдания, они пронзают, доходят до самой глубины человеческого сердца, и оттуда из самой глубокой бездны сердца исходит вот та молитва, которой молилась Анна. И эта молитва, как говорят святые отцы, она пронзает небеса. Не просто шепот уст, не просто произнесенные слова, ведь только движение сердца, движением сердца внимает Бог. Не тому, что говорят уста, а то, что лежит на сердце. В самую бездну он взирает. И ему надо, чтобы действительно сердце было отдано Богу. В молитве сердце отдается Богу целиком. И вот ради того, чтобы сердце целиком было отдано Богу, Бог попускает человеку пережить страдания. Потому что именно страдания делают нас как бы обнаженными перед Богом, а нашу молитву делают пламенной. Она выдержала страдания и через это терпение приобрела дерзновение и духовную молитву. Потом она молилась, дала клятву, то есть фактически мысленно отреклась от желаемой ей радости, от этого младенца, которого она так жаждала, отреклась его ради Бога. То есть не только сердце, она свою мечту, свое желание, свое счастье принесла и положила Богу. Пусть родится сын, но для тебя, Господь, а не для меня. Пусть это случится, но ради тебя, а не ради меня. Вот это действительно такой порыв, когда она не только самое себя, она самое дорогое для себя, свою мечту, свое счастье, свое сокровище мысленно, духовно отдала Богу. Вот этого жертвоприношения, вот этой жертвы ждет от нас Бог. И Бог услышит, но не только услышит. Священник ее благословляет, то есть она получает некоторую, так скажем, грубо казенным языком, санкцию священной иерархии. Она получает благословение первосвященник, и, то есть санкцию церкви ветхозаветной. И когда она рождает ребенка, она делом совершает то, что обещала словами. Вот это тот путь подлинной духовной жизни, которым надлежит жить каждому человеку. Она еще не христианка, но это тот ритм духовной жизни, который предполагается и требуется и от христиан. Каждый раз, когда мы стоим на литургии, на богослужении, когда мы непрестанно получаем благословение священника или епископа, мы совершаем вот такую же молитву, должны совершать каждый. И мы, предполагается, устами мы ее совершаем. в литургических текстах постоянно мы слышим такие выражения. Во-первых, мы говорим в заключении иктини, то есть молитвенных прошений, мы говорим сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. То есть вот это, конечно, мы часто не реагируем на эти слова, но пафос этих слов именно в том, что все свое, всех наших друзей, всех наших близких мы отдаем Богу. Не мы печемся о них, Бог о них попечется. То есть все высшее, что могут сделать, что может произойти с этими людьми, мы возлагаем на божественное попечение. Мы смиряемся перед Богом и понимаем, что только Он может быть высшим счастьем, высшей заботой, высшим попечением об этих людях. И кроме того, высшей точкой литургии христианской является возглас, который произносит священник от лица не только себя, всего народа, «Твоя от твоих тебе приносящий». То есть то, что ты нам дал, мы отдаем тебе. То, что и сделала Анна, она получила дар от Бога, сына. И сына этого Богу отдала. Вот это то, что ждет Бог. Это настоящий смысл жизни перед лицом Бога. Все, что нам дает Бог, возвращать Богу. Только тогда то, что мы вернули Богу, и освящается, и становится источником освящения для всего мира и для нас. Это называется евхаристический акт. То есть, когда мы в благодарности, получив что-то от Бога, возвращаем Ему, говорим, то, что ты нам дал, мы даем тебе, это твое. И Бог это, отданное Ему, возвращает нам освященным. И то, что является источником и духовных дарований, и вечной жизни. И поэтому Самуил не просто был хорошим человеком, он был освящен еще в чреве матери вот таким ее актом, отречения от счастья для себя с мыслью о Боге. И тогда ребенок был получен святым.